уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 29 мая, в студии Юрий Будкин, наш гость, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Прямой эфир вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм. Первая тема – это праймерис, которые проводились в эти выходные «Единой России» сразу в нескольких регионах. Для чего они нужны? Вот все-таки для чего это голосование?
Я думаю, для того, чтобы элита обновлялась, если совсем просто.
Но это можно делать во время голосования. Для чего нужны именно праймерис?
Нет, значит, праймерис нужны для того, чтобы обновлялась именно и прежде всего партийная элита, элита Единой России. Ведь праймерис, они, собственно, живут, существуют в трех ипостасях сейчас. Да? Это губернатор, вот на этих праймерис, которые были вчера. Это губернаторский праймерис, который проходит по закрытой модели, да, то есть только партийный актив, да, в них принимает участие. И открытые совершенно для граждан праймерис в крупнейших муниципалитетах российских, в областных центрах и, в, значит, на выборах в законодательное собрание. Совершенно разные процедуры. Если в первом случае с губернаторами фактически элита поддерживает выбор, который уже сделал президент, назначив в Рио, элита обкатывает предвыборную программу, с которой, так сказать, идет в Рио временно исполняющий обязанности губернатора, в том числе выдвижением альтернативных программ, да, значит, формируется скамейка запасных, формируется команда, там, тот же сенатор от региона, с которым в Рио идет, да, вот, короче говоря, обмозговывается, обсасывается, идет очень серьезное обсуждение. Вот, значит, что касается праймерис в муниципалитетах и в законодательных собраниях, то это, в общем, конкурентная совершенно история, которая позволяет Единой России выдвигать действительно пользующихся поддержкой населения кандидатов. И мы видим, что конкуренция достаточно высока. Там, значит, вот на выборах, значит, в городскую думу Барнаула, например, там почти 150 человек на 40 мандатов, а в Владивостоке...
Еще раз, еще мы говорим про праймерис.
Про праймерис.
Только про праймерис.
Да, про праймерис.
А почему...
Ну, 40 мандатов условных, это же не очевидно, что все, конечно, 40 достанутся Единой России, мягко говоря.
И да? Вот как раз тут мы возвращаемся. Вот когда вы говорили про выборы глав регионов и праймерис.
Да.
Вы говорили, что это все-таки закрытое. И это вообще получается тогда не голосование, ведь понятно, о ком идет речь.
Почему не голосование? Это именно голосование.
Вот голосование... объясните, это голосование, в котором победитель очевиден или нет?
Да, очевиден. Это кандидат, которого, собственно, определил президент. И здесь есть, конечно, такой элемент искусственности, но я хотел подчеркнуть, что выгоды вот этой процедуры, они все-таки перевешивают. Ну, тут есть разные точки зрения у экспертов. Вот я считаю, что выгоды перевешивают.
И эти, значит, выгоды, они в чем? Вы вот объясните, эти люди гипотетически и без праймери смогли бы договориться об общей программе.
Вот договориться. Для того, чтобы договариваться, для того, чтобы...
Ой, я прошу прощения, в Москве, судя по всему, ураган, потому что из разных районов сейчас прямо люди пишут нам. Вот Баламут пишет, что на Рублевке ураган гнет знаки, ломает деревья.
Ужас.
Нам пишут, что на Войковской ломают деревья сейчас ураган. То есть совершенно очевидно, что на северо-западе сейчас в Москве возникает определенная сложность с метеорологической ситуацией. Если у вас там машины где-то под деревьями, обратите внимание прямо сейчас. Продолжайте, извините.
Так вот, лучше всегда процедура организованная, чем процедура неорганизованная. И вот как раз праймерис закрытого типа, губернаторский праймерис, это как раз формализация процедуры, когда приходит в Рио, да, или там выдвигается в Рио, ему нужно...
То есть людей почти, получается, заставляют этой процедурой вот эти вопросы
обсуждать. Давайте аккуратнее, мотивируют.
Значит, ну, хорошо.
Значит, формировать команду, выдвигать кандидатов в Совет Федерации, там же тройка, тоже целая, так сказать, конкурентная процедура. Обсуждать программу, значит, короче говоря, шевеление в партийной элите и вообще в элите, которое неизбежно возникает всегда по поводу выдвижения кандидата в губернаторы, оно с помощью праймерис приобретает характер организованной и легитимной процедуры. Это значимая вообще вещь.
Теперь от закрытых праймерис к открытым праймерис. Вот смотрите, вы сказали, на 150, на 40 мест 150 кандидатов.
Да, да.
Но ведь ровно так же можно было бы поступить во время выборов. На эти 40 мест выдвинуть 150 кандидатов.
Дело в том, что «Единая Россия» — доминирующая политическая сила, это известно, и власть, собственно, может выдвинуть своих кандидатов на, значит, те или иные посты, ну, власть в широком определении, на посты в представительных органах. Только через «Единую Россию». Каким же образом? И раньше, собственно, схемы-то были самые различные. Праймерис, это же не случайно возникло, предварительное голосование. Оно уже откатывалось в 2007 году, но на ограниченном количестве территорий. В 2011-м на большем количестве, но, так сказать, тоже, в общем, в режиме тестовом. И вот в 2016-м там на всех на всей территории страны, а сейчас, соответственно, в целом ряде, значит, муниципалитетов, законодательных собраний и территорий, где выдвинуты губернаторы. Так вот, и, значит, кто более-то достоин? Ясно же, что претендентов много. Вот представим, что не было.
Но они могли бы претендовать и во время выборов.
Вот посмотрите, представим, что не было бы праймерис. Тогда составлялись бы списки, как это было бы и раньше. Каким образом? Кулуарно. Сам третей у постели, да, как когда-то Берсень Беклемишев, значит, характеризовали.
И это снова, как мы говорили в первом случае, мотивация для демократии?
Конечно. Но это же открытая процедура. Да, в ней есть проблемы. Да, в ней есть внутриэлитные конфликты, жалобы на подвозы иногда, обвинения в там, непрозрачности. Но процедура-то регламентирована, регламент для этого существует, и там и другие всякие установления, да, партийные. Вот, и, собственно, это тоже упорядочение все тех же самых внутриэлитных игр. Что мы имели бы в качестве альтернативы? Сейчас мы имеем дебаты, мы имеем публичную дискуссию, мы имеем такую квазиэлекторальную мобилизацию, ну, так сказать, меньшего масштаба, да, хотя, между прочим, почти 9% больше, чем в 16-м году, это, в общем, немало.
Я прошу прощения, мы сейчас продолжим этот разговор. Войковская, поврежденные автомобили, 424-й. Ужас. 692-й, жуткий ветер в Останке, не валит огромные деревья. 683-й, в селе Петрово Дальние, упавшие деревья перекрыли дорогу на Новую Ригу. 413-й, на Ленинском проспекте, град, дождь и ветер. 675-й, без Кугникова, Дегунина, Дмитровка вся в ветках.
Кошмар, я оставил окна, ну, не открытыми на этих, на гребенках.
Ну, будем надеяться,
будем
что
надеяться.
До сюда это так быстро не дойдет.
Будем.
Хотя, с другой стороны, Гагаринский район. Все, уже дошло, говорят коллеги, все
ну,
нормально.
Конечно.
Да, а насколько представительны эти праймерис? Сколько народу туда приходит? Кто эти люди?
Представительные, 10%, около 10%, на некоторых, так сказать, даже выше. Это очень, 10% избирателей, это очень значительная величина. И, конечно, здесь в большей степени действует принцип «приведи своих». То есть общий принцип выборов, он здесь действует даже в большей степени. Понятно почему, потому что это не общенациональный выбор. Ну вот я, например, вчера находился в Омске несколько дней, да, и наблюдал, собственно, на нескольких участках. Какие-то участки были, так сказать, тихие, откровенные, ну, и на выборах такие бывают, на основных, а где-то, так сказать, стояли очереди, люди были весьма активны, и это было заметно. Вот, некоторые мои коллеги, так сказать, там, фотографировали очереди, прям как на американских выборах от участка стоявшие там.
Еще раз, вы описываете то, что видели своими глазами вчера в Омске?
Да, либо, нет, я сейчас описываю то, что люди видели в других регионах, но и в Омске, я просто не был на 17-м участке, самом высококонкурентном. И в Омске там пришло больше 4000 человек, значит, в этом округе, и где была, там, кстати, 10 голосов решила судьба, 1300 там 40 у одного, 1330 у другого, представители, так сказать, серьезных групп, опытный депутат старый и вот, значит, такой активный, несколько грубый.
И это отдельный вопрос, это что получается, тот, который На 10 голосов проиграл. Все? Он не сможет участвовать в общих выборах?
Ну, это будет нарушением регламента. Он должен тогда идти... Вы выходите из партии, идти самодвиженцем или идти в другую партию. Но, понимаете, это дает политическому процессу логику некую. В противном же случае, вот давайте еще раз, что, если не это, то что? Да, если не Единая Россия, то что? Если не праймерис, то что? А, значит, диван, кабинет, список и, значит, некий там тройка, которая там вносит какие-то правки. Для людей, для кандидатов, возможных кандидатов, это намного более как бы странно, понимаете? И приговор выносится немотивированный. В праймерис человек может побороться, и мы это видели. Мы это видели. Значит, в самых разных своих, в Барнауле, так сказать, в Курске, в том же Омске, и на Сахалине, везде была борьба.
Эти люди, они обязаны участвовать в праймерис. То есть, если ты хочешь идти от Единой России, ты теперь обязан будешь участвовать и бороться.
Причем в законодательные собрания муниципалитеты, то, что проходили сейчас, по открытой модели, то есть никаких там других вариантов не допускается. Люди голосуют. Конечно, так сказать, говорят, что кто-то, так сказать, кого-то подвозит, кто-то кого-то мотивирует. Ну, а как, так сказать, речь идет о том, чтобы мобилизовать избирателей. Не о подвозе речь идет. Речь идет о том, чтобы пришли твои группы, твои избиратели. И ты должен дотянуться до них, коснуться, безусловно, вот, каждый.
Вы же следите за такими же голосованиями, когда это уже реальное голосование по выборам, скажем, местных депутатов или региональных депутатов, и вот такими голосованиями, да, которые можно назвать предварительным голосованием.
А, ну, так и называется.
Ну, вот.
Предварительное голосование,
вот,
да.
Это разные люди. Кто те, кто приходит голосовать?
Люди приходят те же самые, по большому счету, потому что у нас вообще народ-то ходит на выборы один и тот же. Ядро-то это вот, так сказать, пенсионеры, это люди... Это представители таких организованных сред, бюджетные, бюджетники, бюджетозависимые. Вот, значит, избирателя нашего его легко, так сказать, по антропологическому типу определить. Так что те, кто ходит на выборы, чуть в меньшей степени ходят и на праймерис. Те, кто ходит на обычные избирательные участки в период выборов, те ходят и на счетные участки в период предварительного голосования «Единой России». А процедура, безусловно, нужная. И элиту обновляет, и правила вводит, и, значит, заставляет людей думать о политическом позиционировании, идеологическом позиционировании, создании коалиции, чтобы победить, опоры на какие-то группы людей, потенциальных избирателей. Все это, если бы не было праймерис, никто бы их к этому не мотивировал.
А понимаете? Как в механизме праймерис прописана вот эта вот возможность смены элиты? Ведь если вы проводите...
Так это сама процедура, она гарантирует. Да, есть регионы...
Но мы же понимаем, что... Существующая элита не может организовать для себя такой механизм, в результате которого ее поменяют.
Так вот, организовала. И в целом ряде, там, допустим, ЗАГС-собраний, там меньше половины депутатов выдвигалось, да, так сказать. Вот это вот эффект старых алдерменов, который был в Америке, который раздражал население когда-то в 19 веке, да, которые по 20 лет сидели, так сказать, пилили средства, значит, этих самых штатов, которые выделялись на, значит, благоустройство, на эти самые, на железные дороги, тогда это было, ну, то есть на прошу прощения, трамвайные дороги, на разные коммуникации. Вот это все дико раздражало людей. Так вот, эффект этих старых алдерменов, членов городских советов, он вот с помощью праймерис как раз преодолевается. Элита реально обновляется. Это, понимаете, вот... Если бы этого, еще раз, если бы этого инструмента не было, пришли бы новые некие люди, а им сказали бы, ты знаешь, вот в этом кабинете пока, значит, все спокойно, и там, значит, определенным образом составлены, так сказать, списки, и тебя там нет в этих списках, и что ему делать? В праймерис...
Ну так а сейчас для того, чтобы попасть в этот список, человек тоже должен прийти в какой-то кабинет?
Нет, в праймерис обычный гражданин любой может выдвинуться. При условии, если он не судим, если у него нет там зарубежных активов, так любой.
413.
Он может не быть членом Единой России, и, кстати, большинство, часто, зачастую, большинство вообще составляют в некоторых территориях вообще не члены Единой России на праймерис.
Cold Fear, да, это Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Мы говорим о праймерис «Единой России», которые проводились буквально вчера в нескольких регионах, и параллельно следим за тем, как, судя по всему, с запада Москву обходит ураган. Ну, потому что последние сообщения о том, что знаки вырывает уже в районе Теплого Стана, в районе Икеи.
То есть он прошел мимо.
Получается, он не зашел, что он прошел часть.
Покасательный.
Да, Ленинский проспект. По-прежнему нам пишут о том, что там тоже какие-то проблемы, о том, что на третьем кольце сорвало крышу рядом с Гагаринским. Торговым центром Гагаринский. Cold Fair пишет о том, что надо быть аккуратнее, если вы едете в том районе. Ну и в Ясеневе ураган, об этом пишет 933-й. Напомню, первые сообщения были о том, что ураганы наверху, на севере Москвы, но тоже с западной стороны города. 7373948, код города 495, плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК-бот, Телеграм. Мы не про ураган, мы про праймерис «Единой России». Вот это... Вы все равно говорите об обновлении.
Да.
Но довольно сложно себе представить, как любой человек приходит... Там есть люди, которые уже сидят в кабинет.
И что?
И любой человек приходит в этот кабинет и говорит, я тоже хочу быть как вы.
Подождите, давайте...
Кто проводит эти праймерис?
Ну, кто проводит? Организационный комитет. Слушайте, на муниципальном уровне... На уровне регионального законодательного собрания, конечно, требуются ресурсы, возможности, известны. На муниципальном уровне, в городской совет там, какого-то муниципального центра или в городскую думу, пройти вполне можно. Это реальная задача. Обойти, поговорить с людьми, мобилизовать. Ну что, вот Омск, где я был. Были участки, где победа там, доставалась тем, кто, так сказать, обеспечил явку там, в свою пользу. 700 там. Тысячи человек. Ну, неужели мобилизовать 700 человек в городе, да, не на селе, а в городе? В селе, конечно, сложнее. И явка, кстати, она сильно отличается. Даже в городе, где вот эта застройка индивидуальная, там, конечно, сложнее людей выманить, да, на эти самые счетные участки. Но так, в принципе, неужели 700 человек нельзя, если человек активный, если у него есть программа, видение ситуации, неужели он не может их обойти? Я не согласен с тем, что нужна, так сказать, обязательно санкция. А потом, ну вот, предположим, 40 человек там, некий местный парламент, в нем 40 мандатов. 30 или там 25 значит, кандидатов, то есть 25 депутатов ушли, понимаете? 25 мест освободилось, почему же не побороться на них? Ну, понятно, что сначала нужно бороться со своими
партийцами. Кто гарантирует честность, 413-й спрашивает.
Регламент гарантирует честность, контроль партийный гарантирует честность, организационный комитет региональный, федеральный. Но понятно, что тут, конечно, санкции, тут есть, конечно, угроза, она всегда в такой процедуре, она неизбежна. Это, значит, то, что законом это не регулируется, это внутрипартийная процедура.
Хорошо, но
и за фальсификацию, в общем...
Но в партии же есть некие... Принципы, ну, конечно, согласно которым...
могут выгнать из рядов, могут, так сказать, это все понятно. Но при этом понятно и то, что Уголовный кодекс, значит, он может действовать только там, если какие-то человек попытался...
Ну, кто потом голоса считает?
Массовый ну, как, счетные комиссии, потом организационный комитет региональный, потом федеральный. Ну, все похоже, на самом деле, на общенациональные выборы, с той только разницей, что система избирательных комиссий заменяет систему региональных и федерального, соответственно, организационных комитетов.
Приходят страшные фотографии, на самом деле, из Москвы. Деревья буквально с корнем вырваны. Об этом вот фотографии я сейчас смотрю Игоря Тарасова.
Откуда?
Которые к нам пришли. Улица Костанаевская, дом 4.
Ужас, это случае. Я там живу. Рядом,
вот ровно сейчас я могу показать, это страшно на самом деле выглядит. Вот, пожалуйста. Видите?
Кошмар.
Посмотрите, что творится сейчас. Да. Я показываю Дмитрию Орлову то, что в Москве, насколько серьезная непогода. Судя по всему, в Москве всей на шоссе энтузиастов падают деревья. 393-й. Гагога пишет, пирамида частично повреждена ураганом. Сергей нам присылает, тоже не пишет откуда.
Пирамида какая?
Пирамида – это, видимо, торговый центр на Новорижской, на Новой Риге. Да, да. Северо-восток Москвы, сильный ветер был, пара пара елок упала, но никто не пострадал, пишет Алекс с северо-востока Москвы.
Хорошо, значит, что мы сидим с вами, в общем, в старом доме.
Нахимовский проспект, да. Ураган, на Речном уже все стихло, пишет зеленоградец. Рус пишет, что на Минском шоссе на дорогу падают мачты освещения. Все это требует проверки, но это свидетельство людей, которые сейчас... Вот буквально в Измайлове заборы строительные падают и летают.
Ну, вряд ли кто-то здесь будет откровенно лгать, тем более есть же фотографии.
Да, фотографий очень много, спасибо огромное. Вы можете присылать эти фотографии через Телеграм. На Новой Рязанке теперь вот начинает, пишет 006-й. Деревья перекрыли движение по шоссейной улице, об этом пишет 307-й. Я вот про улицы не могу не спросить вас, у нас несколько минут все-таки осталось. Как вы относитесь к тому, что происходит вокруг этого мальчика на Рождественке?
Ну, мальчик не должен был один быть. Это совершенно.
Ну, где-то там вроде как была жена его отца.
Это очевидно. Значит, конечно, полиция должна была его, так сказать, доставить к родителям. Другое дело, как она действовала при этом. Вряд ли эти действия можно назвать корректными.
Но это будут теперь проверять. Но вот то, как общество реагирует на все происходящее.
Общество реагирует болезненно, потому что к детям у нас всегда отношение достаточно такое с пиететом, трогательное даже. Хотя по-хорошему, так сказать, по гамбургскому счету, ну, он один ребенок несовершеннолетний, да, ему уже сколько, 10 лет?
Ой, да, на воздвиженке, Евгений, поправляет.
Да, на воздвиженке.
9-10, да.
Да, маленький ребенок, так сказать, что-то там пел. Ну, реально он находился без присмотра. И полиция, конечно, должна была, возможно, в более корректной форме этим заняться. Я позволю себе, так сказать, вспомнить былое.
Но есть
когда
ощущение...
я был ребенком, мы как-то гуляли, несколько человек в центре города.
Что, вы стишки не читали?
Нет, стишков мы не читали, мы гуляли. Вот нам тоже было, может, побольше.
Что, вы не коледовали никогда, скажут вам?
11-12 лет, мы шли по Никитской, по-моему, улице.
Страшные фотографии приходят из самых разных районов Москвы.
Спросили, мы заблудились, честно говоря. И нам милиционер, как сейчас помню, майор, спокойный такой человек, лет там 50, спокойно показал там дорогу. И, в общем, это никакого характера катастрофы, вот эта коммуникация с милицией не носила. То есть он выступил какой-то такой, как отец. Он сказал, вот туда-то вы дойдете, там метро, садитесь, ребятишки, там и так далее. Его в таком жанре.
Ну вот.
Вот. Значит, что мотивировало здесь полицию вести себя довольно, надо сказать, агрессивно, если верить записи?
Нет,
она, конечно, могла тоже быть инспирированной.
Если рядом есть женщина, которая говорит, что она... То, ну, она как-то неубедительно говорит, но в любом случае... Теперь выясняется, это, судя по всему, жена отца ребенка, которая почему-то решила сказать, что она соседка мальчика. Ну, то есть она говорит, что она знает этого ребенка. И все равно. Так вот,
это не мотивировано. Если она с самого начала говорила, что она родственница, тогда я не вижу мотивов его, собственно, в том, что он был забран полицией. Может быть, она как-то неубедительно это
может
сказала.
Может быть, но есть ощущение,
она говорила,
что...
я знакомая, я видел видео, там не создается ощущение, что она его родственница, вот на мой взгляд.
Но в любом случае создается ощущение, что общество поделилось вот так вот четко на людей, которые, одни говорят, совершенно правильно действовала полиция, а другие говорят, совершенно неправильно действовала полиция.
Надо разбираться.
Что с этим делать?
Надо разбираться.
Никто же не хочет разбираться.
Разбираться нужно, потому что здесь судьбы людей. Судьба этого мальчика, судьба этих полицейских. И, значит, нужно понять степень правомерности их действий, нужно понять степень адекватности его песни.
Но ведь понимать должны люди из органов, что называется.
Из органов раз, значит, уполномоченный по правам ребенка 2, уполномоченный по правам человека 3. Вот мне кажется, в этом треугольнике решение должно быть найдено, там достаточно серьезные, опытные люди. Главное, не бросаться обвинениями и не прибегать к агрессии, вот это.
Но,
мне кажется.
Тогда дальше мы возвращаемся к тому, что... И снова спасибо за фотографии. Судя по всему, действительно очень серьезный ураган в Москве, причем в самых разных районах сотни. Ну, я не знаю, мы только на фотографиях видим десятки поваленных деревьев, а фотографий не очень много, поэтому надо говорить, что уже сотни деревьев повалены в Москве. Говорят, что там и столбы где-то. Ничего себе! Спасибо, харьковчанин. Смотрите, вот. Я показываю Дмитрию Орлову, который в студии вместе со мной наблюдает за тем. Прямо... Да,
деревья это действительно... всегда жалко. Да. Я помню, в 98-м году был большой ураган, повалило много деревьев, я очень сожалел, у нас была большая роща рядом. Ну вот, слушайте, сейчас многие будут жалеть об этом.
Сейчас многие вообще о многом будут жалеть, да, судя по всему. Да. И, видимо, много автомобилей пострадало. И, может быть, люди пострадали тоже, но совсем буквально секунды у нас остались. Возвращаясь к мальчику, просто я несколько раз видел о том, что люди... видел, как люди пишут, мол, ну неужели полицейские не видели, что это не мальчик-попрошайка, и он считает вообще Шекспира. И это, мол, все объясняет.
Это ничего не объясняет. Надо разбираться в ситуации.
Полицейские видят, что хорошо одетый мальчик, читает Шекспира.
Ну и что? Ну и что? Но он один. Понимаете?
А если рядом женщина, которая говорит, что она соседка?
Она очень убедительна. Она, надо сказать, если бы она это сказала решительно, она сказала бы, что она мать или родственница и так далее. Уверяю вас, такой ситуации не возникло бы. Что-то здесь не так, что-то такое, чего мы все не понимаем.
Ну, будем надеяться, что разберемся. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Это была программа «Умные парни». В следующем часе Владимир Карпов.